Тампон и Якимов. После очередного поглощения на Первой Ладожской решено было закачать цементный тампон. Неискушенному буровику такое решение кажется правильным, даже естественным. Но, как пришлось убедиться, все не так. Вначале, как ни странно, нужно избавиться от поглощения, для чего при спуске инструмента периодически восстанавливать циркуляцию и снижать плотность раствора. И вот инструмент на забое, циркуляция нормальная, казалось бы, можно продолжить бурение. Нет, подготовка к тампону только в начальной стадии. К работе подключаются коротажники, термометрия по всему открытому стволу. Закачка раствора на поглощение и снова термометрия. Сопоставляя термограммы, определяют место поглощения. Нужно сказать, что в ряде случаев этот метод не дает однозначного ответа. Но не будем углубляться в подробности. Потом через бурильные трубы закачивается цемент в зону поглощающего горизонта. Задавка цемента в пласт, подъем, ОЗЦ, ожидание затвердевания цемента, разбуривание цемента. Целый комплекс работ, включающий несколько спускоподъемов и весьма длительное восстановление параметров бурового раствора после общения с цементом. В операции участвуют несколько ЦА – цементировочных агрегатов. К середине дня трубы были спущены на заданную глубину, подошли ЦА и приступили к обвязке. Не приехал еще старший инженер-технолог, назовем его Якимовым. Не знаю, как давно он в Темиргоевке, год или два. Якимов из Сибири. С его слов, многие месторождения, сделавшие Сибирь нефтяной, начал разведывать он. Якимова не спутаешь с каждым всяким. Он рожден руководить, и это ясно с первых же минут знакомства. Ко мне, как и к многим другим, относился снисходительно, покровительственно. Обычно в разведке технолог фигура не слишком видная, но Якимова видно везде. Буровым мастерам перепадало чаще всего именно от него, Якимова. Совещание по итогам работ за месяц вел Якимов, хотя Новосельцев и Карнаух присутствовали. Характеризуя работу бригад, нелицеприятно отозвался о В.И. Озерове, отличном мастере и человеке, его любили все. Якимов давил, и Озеров как-то сник. Молча смотрел вниз, было досадно, обидно за него. Однако такая роль Якимова, видно, устраивала первых лиц. Новосельцев не вмешивался в технологию, а Карнаух крепко болел и редко бывал на буровых. Как-то Якимов в моем присутствии говорил, что руководить бригадами следует человеку, имеющему соответствующий опыт. Пальцем не указывал, но выходило, что он, Якимов, этот опыт имеет, а я нет. Мне же думалось, гонора у тебя много, что ж касается опыта, я еще не убедился, что он у тебя достаточный. Наконец приехал Якимов. Прошелся по буровой, вошел в вагончик, сел за стол мастера и стал излагать замечания, касающиеся подготовки к операции. Не нравилось мне это. План работ нужно передавать заранее, а не в последний момент. «Где план работ?» — перебил я его. Он продолжал говорить свое. «Без плана работ устанавливать тампон не будем», — весьма категорично заявил я. Якимов замолчал, потом вышел и куда-то исчез, уехал на своей машине. Его ждали час-другой. Я звонил в контору, но там никого. Воскресенье. Тогда сам составил свой план с расчетами и согласовал по телефону с главным инженером. Перед затворением цемента нужно повторно определить поглощающую способность скважины, для чего с помощью ЦА задавить в пласт замеряемый объем раствора. Задавка шла трудно, давление поднималось и к концу второго кубометра достигло 60 атмосфер. Почему такое? 3 дня назад скважина свободно поглощала раствор плотностью 1,50, теперь плотность уменьшена до 1,44, значит поглощение должно начаться примерно при 20 атмосферах, а уже 60, и все растет. Даже не ясно, поглощение это или упорное расширение колонны. Больше давить не стал, опасаясь гидроразрыва и катастрофического поглощения. При стравливании давления отдача больше кубометра. Ставить ли тампон? ведь поглощения практически нет. Однако знал, что если откажусь от тампона, будет скандал. Руководство меня не поймет. Операция состоялась. По документам закачали в поглощающий пласт 2 кубометра цемента. Думалось, вместо тампона следовало подождать сутки-другие. Первые мысли об отстое как методе борьбы с поглощением. После снижения плотности раствора ствол осыпается меньше, но затяжки все же есть. С лучшими намерениями плотность увеличивают, и все повторяется. О том, что с повышением плотности осыпи углубляются, не написано нигде. И это трудно объяснить, но практика. Я обратил внимание, что первые скважины на разведочных площадях обычно бурят на растворах с завышенной плотностью и бурят трудно, с большими осложнениями. Позже, когда пластовые давления уточнены и плотность раствора уменьшена, осложнения прекращаются. И снова на Первой Ладожской высокое начальство. Сценарий совещания тот же. И опять в самом конце меня спросили, согласен ли я с рекомендациями. Но здравый смысл мне изменил. Я высказался отрицательно, как бы упрекал их и себя в бессилии, неспособности справиться с осложнениями. Караева передернула. Посмотрел на меня, так казалось, с ненавистью. При последующем осмотре буровой придрался ко мне и устроил разнос. Вечером Новосельцев повез меня в чайную. Накачал водкой и сказал, что Караев велел ему меня снять. Теперь считаю такое решение правильным. Я был не на своем месте. Но тогда было обидно. Горько чувствовал себя неудачником, никому не нужным и ни на что не способным человеком. Сняли тактично. Просто ликвидировали участок. Прав был я в своих претензиях к абстрактным технологам. Работая в ГДР, убедился, что есть буровые растворы, рецептура обработок и соответствующие реагенты, позволяющие нормально или относительно нормально бурить неустойчивые породы. Но таких рецептов и реагентов у нас не было тогда и еще больше 20 лет спустя. Прав был Караев. Ствол на Первой Ладожской стабилизировался, но через несколько месяцев. Правы и буровики, смело, нахально работавшие в осложненных стволах, не считаясь с опасностью прихвата. Я смотрел дрелограммы по нескольким первым разведочным скважинам. Ужас. При расхаживаниях перо прибора зашкаливало, но скважины доводили до проектной глубины. А Якимов, тогда перед тампоном, он запил и не появлялся 3 дня. Но все обошлось без взысканий, замечаний. Говорили, что это с ним не впервой. Весной случайно услышал разговор Карнауха с кем-то там наверху, в Краснодаре. Карнаух убедительно просил выделить, наконец, квартиру в Краснодаре для семьи Якимова. С горечью думал, а как же я? Как же моя семья? Наверное, вопрос о квартире для меня никто не поднимал. А без квартиры что за жизнь? И до этого разговора знал, что Якимов первый претендент на квартиру. Может быть, это омрачало наши отношения. И, говоря об Якимове, я сгущал краски. Конечно же, Якимова квартира тоже была очень нужна. Видимо, пару лет назад, под мощным давлением жены, он покинул милую сердцу Сибирь и подался в сторону Южную зарабатывать квартиру. Квартиру ждала его семья здесь, в Краснодаре. Позже, когда квартиру получил, как мне кажется, без сожаления оставил ее своей жене, уволился и улетел в Сибирь. Необъятные просторы и работа вдали от либерального начальства среди бичей как раз по его натуре, по душе. Язычный голос при деле. Кстати, о запоях. Если верить слухам, то благодаря одному из них не полетел в вертолете, который разбился. И вообще, трудно сказать, во благо те запои или во вред.